и дамочка взяла тайм-аут на раздумья. «И сколько же она будет думать?» — мрачно спросил Витька.
«А ты вообще не лезь не в свое дело!» — обернулся к сыну Олег.
«Нифига себе, не мое!» — присвистнул Витька. «У меня, можно сказать, квартиру отбирает, а ты говоришь, не мое. Или ты, папочка, хочешь, чтобы я к вам жену привел?»
«Забудь и думать!» — отрезала Наталья. «Мне еще не хватало с твоими детьми нянчиться. Будет у тебя своя квартира. Отец позаботится».
«Позаботится, как же!» — хмыкнул Витька. «Вижу я, как он заботится».
Олег хотел ответить засранцу под затыльник, но сдержался.
«Я ведь сказал, девица пока думает. Я поговорю с Глебом, чтобы он поторопил ее. Но если она не согласится...»
Он хотел произнести привычную фразу «Тогда мы решим вопрос через суд», но споткнулся на полуслове. Кого он обманывает? Папаша обставился вешками со всех сторон. Его завещание любой суд признает законным. Можно, конечно, найти подход к судье, но не во всех же инстанциях. Опять-таки, кто будет этот подход оплачивать? Глеб, конечно, согласится, но ведь и у него мошна не резиновая. Еще потребует себе не половину квартиры, а больше.
Если она не согласится, мы найдем способ уговорить ее, — услышал он собственный голос.
«Ладно, — помолчав, сказала жена, — только давайте там, побыстрее. И нечего с ней церемониться, с хапугой». Даша с Максимом сидели на диване и передавали друг другу прочитанные листы. Зазвонил телефон. «Я возьму», — вскочила Олеся, ждавшая звонка от одноклассника. Спустя пару секунд она вернулась в комнату, разочарованная.
«Мам, тут тебя спрашивают».
«Я слушаю», — отозвалась Даша, взяв в трубку, и услышала знакомый голос.
«Дарья Андреевна, это Глеб Боровицкий. Вы приняли решение, о котором мы с вами говорили?»
«Какое решение?» — не поняла она.
«Решение о возврате собственности нашей семьи».
«Подождите, Глеб Петрович». Даша попыталась собраться с мыслями. «Никакого решения я пока не приняла».
«И сколько еще вам нужно времени?» Голос в трубке звучал напористо и жестко, сбивая Дашу с мысли.
«Я не знаю, неделю или две».
«Через неделю я вам позвоню».
В трубке раздались гудки.
«Кто звонил?» — спросил Максим.
«Все в порядке». «Звонил сын Боровицкого», — вздохнула Даша и пересказала короткий разговор. Когда она закончила, Максим расхохотался.
«Потрясающие люди!» — прокомментировал он, отсмеявшись. «А ты у меня, Дашка, овца бессловесная!»
«Мама, не овца!» — вступилась Олеся.
«Хорошо, не овца!» — не стал спорить Максим. «Тогда божья коровка!»
«Даша,
почему совершенно чужой человек диктует тебе какие-то условия? Не он, а ты должна диктовать, когда ему позвонить. А ты блеешь, бледнеешь и ведешь себя так, будто украла у него квартиру».
«Максим, но ведь отчасти», — начала Даша.
«Даже слушать не хочу», — остановил ее Максим. «Мы с тобой все уже обсудили. Пойдем последний рассказ читать. Он, кажется, самый большой».
Когда муж признался Яне, что любит другую женщину, она не поверила. Это звучало абсурдно. Бессмысленно звучало и нелепо. Какую другую женщину? Они были счастливы в браке почти 20 лет. Она старалась быть идеальной женой для него. Не повышала голос, была чуткой к его настроению, оставалась рядом во всех горестях. И он всю жизнь жил так же. Для нее, для Яны, Янушки, Яночки, любимой и единственной, необыкновенной, удивительной.